Мы сегодня встречаемся первый раз после Рошана и Кипура, после праздников. Вот мы начали сейчас заново цикл годичного чтения Торы. Поэтому я хотел немножко коснуться некоторых очень важных основ, которые мы извлекаем из первых глав. И дальше мы видим, где они нас касаются, эти основы. Известно, что то, что пишет Раши в начале Хумыша, Брешит, он объясняет, что Брешит – это Бе, это Бишвир, для того, что называется Решит. Раши приводит, что мир был создан ради Исроэля, ради Тора. То есть буквально, что такое Исроэль, имеется в виду народ, который принял на себя бремя исполнения Торы. Это в этом смысле наш народ это открыт для прихода любого человека, для любой расы, любого народа, готов принять на себя бремя Торы, как подобает. Есть тут, короче говоря, для Исроэля, для Торы, это вещь единая. Для Исроэля, которые прибыли для себя Тору, и через их, так сказать, через наш народ раскроется Тору. Это понятно, что без Торы нет понятия еврейский народ. Основой все-таки еврейский Исроэль это тот, кто принял на себя исполнение воли Творца. Воля Творца раскрывается нам в Торе. И без народа, который принимает на себя исполнение Торы, нет в мире раскрытия Торы. Вещь очень простая. Есть, когда Рав Моше Хаим Луцатто в своей великой книге «Даат Вонот» касается темы причины создания нашего мира, смысла создания, он приводит немножко сказать, другие вещи, которые одно другому реально не противоречат, но дополняют. Он говорит о следующие две вещи. Первое – это то, что можно постичь в замысле Всевышнего, в творении мира, это то, что Всевышний – это абсолютное добро, и это добро абсолютно проявляется в желании творить добро. Для этого требуется получатель этого добра. Второе, он говорит, что весь порядок мира, весь замысел Творца у нас на том, что Всевышний волей была на то, чтобы раскрыть в этом мире его единство. Единство правления, единство власти и так далее. И реально все, что в мире происходит, это имеет замысел, смысл раскрыть это единство. И теперь вещи друг другу не противоречат. Через постижение этого единства мы удостоимся максимального добра. Это Примат Рамхал сам пишет об этом в других местах, объясняет Рамхал Фриденберг. И тут еще одна вещь. Есть такая тема. Тема очень известна. Может, мы даже касались наших уроков этой темы. И в конце книги «Зманим», буквально «Времена», Рамбама, Яд Хазака, он там приводит такой интересный логический вопрос. Не про нас будет сказано, не про одного из евреев, когда человек настолько беден, ему нет денег купить в шаббат, который в Хануку, нет денег, он может купить только одну свечку. И нет денег на две. Какую свечку он купит? Субботнюю свечку или ханукальную свечку? Вот это вопрос, который ставит Рамбам. Что важнее, что предпочтительнее?
Тадил или нет тадил?
Давайте Рамбам, пусть Рамбам говорит. Пусть Рамбам говорит. О. Можно, конечно, сказать много соображений. Одно из соображений, что заповедь ханукальных свеч – это очень возвышенная заповедь. Даже более того, есть такая обязанность просить милостыню, чтобы заповедь исполнить. Это очень редкая вещь. Обычно у нас нет обязанности просить милостыню, чтобы что-то исполнять. А вот Нархану когда? Интересная вещь. Вопрос, на что потратить деньги? На Нер-Шаббат или на Нер-Ханук? Говорит Рамбам, что при всем при этом Нер-Шаббат предпочтительный. Почему? Не потому, что он более частый, тадир в нотадир. Потому что этот Нер называется Нер-Шломбайт. Это свеча мира в семье. Мира в семье. Ну и что? Там есть такие очень интересные слова. Он приводит там две вещи. Первое, что мы находим в нашей святой Торе, что священное, святое имя Творца стирается ради того, чтобы установить мир между мужем и женой. Когда муж подозревает свою жену, не дай Бог, в измене, Пашат Сота, есть особая процедура, как проверяется ее праведность его жены. И часть этой проверки, это уже то, что буквально стирается имя Всевышнего написанного, напьет воду, это стирается, если она праведница, то будет только лучше, а если не праведница, видимо, мужа изменила, то есть прямая дорога на тот свет. Вот ради мира в семье, чтобы Всевышний повелел нам стереть его имя, ради мира в семье. И видит, Рамбам говорит, что видите, насколько велика важность того, что называется шалом. Далее говорит Рамбам общую фразу, я говорю просто в основном кодиш в оригинале, потом переведу ее. Гедоле шалом שכל התורה כולו ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר, דרכי הדרכי נועם, וכל נסיבוסי השלום. כבר נביא לי כמיר, שבסי התורה נם דנה, ראיתי את ראש טוב ובסי מיר, נבנש מיר, כך סקזנה, דרכי הדרכי נועם, וכבר נפסי פוטי, אני פוטי פרייציה, ידברה, וכל נסיבותי השלום, יפסי יהיו, в том же пути, это, я не знаю, с точным переводом, все пути это мир. Это мир. Тут Рамбам говорит очень интересную вещь, что вот этот стих «Дархэ, дархэ, ноэм, коносим сай шолом» это определяет нам некое общее отношение, общий вес вещей. Вот, то есть, есть, допустим, у нас две заповеди. Но, допустим, одна из них имеет достоинство, что приводит к миру, а другая такое достоинство не имеет. Это общее правило, причина предпочтения ту заповедь, которая приносит мир. И тут, опять же, Рамбам приводит две вещи. Мир между мужем и женой и мир в целом. Мир в целом. Я когда слышал Рамбам Шапиро очень такую интересную идею, он привел от имени Маараля. В чем смысл того, чтобы действительно стирается божественное имя ради того, что называется шалом, мир? В чем смысл это? У нас есть очень, один из строжайших запретов стирать имена Бога. Надо быть с этим осторожным, не так просто. О. И говорит Маараль очень интересную вещь. Сказано в Масехет Шаббат, что шалом – это тоже имя Всевышнего. Шалом. И это такая тема очень такая непонятная. Если слово шалом, шин ламин вав мем, это имя Всевышнего, то, значит, наверное, тоже нельзя его стирать, как и все остальные имена. И такое не приводится ни в Мишне, ни в Гморе. Всяко Швот приводит имена Всевышнего, нельзя стирать. Семь имен не стираем. Имя Шалом там не присутствует. Не присутствует. И у нас тут есть разногласия между Пуским. Некоторые говорят, что да, нельзя стирать, что можно стирать, надо, видно, что нельзя это этим как-то написать, что этим предлагать, чтобы это было не уважение к этому имени, оно не запретит его стирать. У морали есть другая идея на этот счет. Видишь, что говорится в Гумаре, что Шалом, это имя Всевышнего, это не имеется в виду эти буквы Шин, Лам и Вав Мем. Имеется в виду, что когда в мире есть мир, Шалом, то мир в этом мире, он это имя Всевышнего. Когда есть состояние гармонии в мире, гармонии мира в мире, то это в этом раскрывается Всевышний, что такое имя Всевышнего, это раскрытие его в этом нашем мире. Вот это раскрытие в мире, это Шалом, это не написание букв Шин, Лам и Вав Мем, а то, что есть мир в мире.
То есть это ощущение?
Это не ощущение. Я объясню просто, в чем тут идея. Это очень простая. Знаете, наш народ тысячи лет шел на смерть ради того, чтобы говорить, ради Шма Исраэль. Шма Исраэль, Шем Элокейну, Шем Эхад, Бог един. Есть единство Бога, то есть что это значит единство Бога? Нет в мире разных сил. Все силы, которые есть, они имеют один источник, это Всевышний. То есть, в принципе, то, что мы сегодня находим в мире, это как бы, это скрывает это раскрытие. Весь мир полон постоянных войн. Войн, противоречий, дисгармонии. Один пожирает другого, одно животное другого, пусть и животное на четырех ногах или на двух ногах. То есть мир живет очень дисгармонии. Дисгармония скрывает единство Творца. Скрывает. Кстати говоря, это очень интересная вещь, это противоречие, это вот дисгармония. Одно из первых проявлений это войны. Это Пшатшеву, Лехлиха. Первая война, которая была. Первая война. Четыре царя против пяти. Два блока, скажем так. Поэтому, когда в мире есть гармония, есть мир, в этой гармонии раскрывается единство Творца. Это то, что имели в виду наши пророки, когда говорили, что приходит Машиах, будут вместе находиться хищники и травоядные животные. Не буду друг друга поедать. Пусть понимается буквально или как аллегория, сейчас мне это не важно. То есть само понятие шалом, когда мир находится в гармонии, в мире, это в этом раскрывается единство Творца. О. Я хочу коснуться одной очень принципиальной вещи. Мы еще немножко эту идею обсудим ее. Рамбам приводит, когда мы это понимаем, то нам становится более понятны слова Рамбама, что вся Тора, она дана, чтобы привести мир в мире, потому что вся Тора дана нам раскрыть единство Творца. Единство проявляет, в частности, каждая часть творения находится на своем месте в гармонии со всем остальным. И тут есть очень интересный вопрос. Почему в этом месте мы, тут Рамбам еще приводит мир между мужем и женой? И такая общая вещь, мир, называется Рамой Шахай Муцата, как я его понимаю, Ахавата Мединот, буквально, дружба народов мира. Ахавата Мединот, есть такое, слова Масиат Ишарим. Еще такие странные слова. Первое в предисловии. Что такое истинное добро в этом мире, когда человек усиляет Тору и усиляет то, что называется Ахавата Мединот. Гармония между людьми, между народами. Какое место в этой вот теме занимает тема мира в доме? Та же тема, что важнее? Нер Шаббат или Нер Ханука? Свеча ханукальная или свеча субботняя? Какое, так сказать, место здесь занимает вот этот мир между мужем и женой, который приводит Рамбам, что Всевышний нам заповедал стереть свое имя, чтобы был мир в семье. Видим, что этот мир в семье – это некоторое проявление мира во всем мире. И имя Шалом – это почему, говорит Рамбам, мы стираем имя Всевышнего, что тогда открывается имя Всевышнего Шалом, что направляется в мире, в семье. Короче говоря, что мы здесь видим? Не только в состоянии, когда весь мир в гармонии, раскрывается имя Всевышнего, называется Шалом, даже когда у нас есть гармония в семье, это уже тоже раскрытие имени Творца. И добавлю еще одну вещь. Все знают вещь очень известная, что сказано, вот в Торе говорится, что есть Иш. Иш – это еще это мужчина. Там есть буквы Алеф, Юд, Шин. Алеф и Шин – это слово Эш, огонь. Когда есть слово Юд, Юд – это первая буква буквенного имени Всевышнего. Есть слово Иша – женщина. Там тоже есть слова, буквы Алеф, Шин – это Эш, огонь. И буква Гей в конце, вместе с Юдом, мужчины, они вместе ведут там имя Юд-Кей. Это одно из имен Всевышнего. Почему это не полное имя, это мы еще поговорим. На сегодня не успеем, но поговорим. Вот, и мы видим следующую вещь, что когда, Абербергская сказала так, Иш выше заху, когда муж, мужчина и женщина, муж и жена удостоились, с ним присутствует Всевышний, это эти буквы Юди, потом Гей. Если они не удостоились, Всевышний не с ними, то остается два огня. Когда есть огонь с одной стороны, с другой стороны, как-то опасно. Опасно. О, идемте дальше. Мы сейчас читаем первую главу Хумыша. Как звали первого рожденного человека? Каин. Каин. Что называется Каин, Тора говорит? Сказала Хава. Мать всего живущего, приобрела я человека с Всевышним. Всевышним. То есть есть у наших детей, у нас есть тут единение мужа и жены. Это источник нашего потомства. Есть в этом, говорится, что есть, у человека есть три соучастника, папа и мама, и третий соучастник, Всевышний. Теперь давайте поймем хорошо, как этот соучастник в этом участвует. Это очень зависит от того, дают ли муж и жена ему быть с ними соучастником. Если действительно удостоились, и в доме есть Ашата Шхина, и Ишбиши Заху удостоились, Шхина вместе с ними, они впускают свой обитель Всевышнего. В их детях присутствует Всевышний. А если они его изгоняют, не то, что там нету совершенно, это не так. Это что-то другое присутствие. Поэтому, допустим, то же, что я слышал от своих учителей, сейчас в этой теме, когда шломбает, одной из причин, когда почему часто ставят какие-то проблематические дети, это отсутствие шломбайта в семье. Потому что объяснить это очень просто. То есть скрепляет, то есть та связка, которая связывает по-настоящему мужа и жену, это Всевышний, это буквы Юд и Гей, в их именах Иш и Иша, то, что их объединяет, это единение мужа и жены, это то, что дает нам потомство, единение это со Всевышним, то, как бы сказал, муж и жена, они приводят в свой дом своего третьего соучастника, чтобы он дал божественную душу своим детям. Если они его не приводят, а выгоняют, то, конечно, душа, когда получает ребенок, это не та душа. Это не та душа. Давайте еще просто хорошо поймем. Короче говоря, если мы говорим сейчас о гармонии в мире, как ты же, наверное, больше первая чудесная вещь, что основной источник дисгармонии в мире – это человек. Все в мире гармонично, но пришел человек и делает много чего, кроме этого. Более того, мы читаем Брат Брейшис, мы знаем, что понятно, Рож ха-Шана. Что такое Рож ха-Шана? Если исходить с точки зрения, что в Тишре был создан мир, это имеется в виду, что такое Тишре, что такое Алеф Тишре, первое Тишре. Это шестой день творения. Почему это первый день творения называется? День творения человека. Человек – это замысел этого творения. Все создано ради него и для него. Не человека, то еще это творение еще нет. Вот день творения – это день творения человека. Когда мы говорим сейчас о мире, то мир – это, в первую очередь, мир человека. Поэтому, когда есть мир в семье, это основа и залог. Во-первых, давайте просто еще немножко объясним эту вещь. Есть в Торе, когда говорится о творении человека, там сказано, что они были единой плотью. И тут есть некоторое разногласие между Раши и Рамбаном, что такое имеется в виду единая плоть. Раши говорит, что такое единая плоть, имеется в виду, муж и жена, рождается ребенок, который он единая плоть. Рамбан это оспаривает. Рамбан не понимает, я не понимаю. Та же самая единая плоть получается от спаривания животных. Чем достоинство человека? Когда Тора говорит, именно человек был единой плоти, то это что-то особое с человеком. А то, что у них появится ребенок, есть потомство у кошек, у собак и так далее. То есть котенок и щенок – это у них единая плоть. Там она не разбита на части. Единая плоть. А в чем достоинство человека? Роман говорит, что имеется в виду единая плоть. Имеется в виду и родители этого ребенка, а не ребенка. То есть человек называется человеком, когда есть вместе муж и жена. Они вместе называются человеком. Когда есть это единство, единение мужа и жены, не случайная связь, как у кошки, у собаки. А есть единение мужа и жены, то это единая плоть. Когда есть единение, когда, опять же, связано, кто нас объединяет, нас и наших жен, Всевышний нас объединяет. Когда мы приводим наш дом Всевышнего, у нас есть единая семья, а если нет, то у нас есть, не дай Бог, дома есть огонь, который нас друг друга выжигает. Когда есть единение в семье, то рождается та самая единая плоть. То есть Всевышний нас говорит Раши, когда Всевышний есть ребенок, который есть третий шутав, третий соучастник Всевышнего, божественной душой. Теперь давайте просто поймем, мы сейчас коснулись такой очень такой емкой темы. Вот есть величайшая мировая катастрофа, которая приводится в начале Хумыша. Началась величайшая мировая катастрофа. Что все ссоры нашего мира, они последствия ее. Все ссоры, все трагедии. Это поедание запретного плода Адама и Адама и Хавы. Это была величайшая мировая катастрофа. И давайте мы сейчас подумаем, в какой точке, то есть источник этой катастрофы, это нахаш, змей. Это зло, которое, скажем так, в нем проявилось, и сделать сказать, то, что было, то, что сделал. Где поразил, в каком месте поразил нахаш, змей, этот мир? В каком месте он поразил? Он поразил их, в частности, в двух вещах. Разорвав связь между Всевышним и им, начал он с другого. Он побудил Хаву не послушаться своего мужа. Не послушаться своего мужа. Как говорят наши мудрецы, Хава ему сказала, что мне сказал человек, что нельзя есть от этого дерева, и также нельзя к нему прикасаться. Это было первое постановление мудрецов. Не касаться этой даты. Что сделал нахаш? Он толкнул к этому дереву, она прикоснулась и не умерла.
Так это же не ее действие.
Неважно. Все равно она прикоснулась. Он тем ее соблазнил, что вот ничего страшного, можешь прикоснуться, не умрешь. Вы правы, конечно, я вам согласен, но, знаете, вещи очень глубокие. Я пытаюсь вещи говорить просто в самом простом понимании, чтобы как-то мы их ощущали. То есть то, что я в этом реально вижу. Есть такие слова у наших мудрецов, когда надо понимать, что имеется в виду, что буквально змеи, он сожительствовал с Хавой и внес в нее скверну. Эти вещи нельзя понимать буквально, потому что буквально мы ничего не понимаем, что такое был человек в Ганедине, что такое был нахаш. Вещи понимаем очень просто. Есть величайшее единение мужа и жены, когда жена, кошерная жена, служит своему мужу. Когда они являются цельным человеком. Цельным человеком. Одним цельным человеком. Вот в эту точку были направлены усилия змея это поломать. То, что он поломал. Он нарушил связь между Адамом и Хавой. Она слушалась своего учителя Адама, своего мужа. Оступилась, соблазнилась, отвергла от запретного плода, а потом, по принципу, что не одной пропадать, накормила это своего мужа тоже. Знаете, к чему я сейчас говорю? Если мы понимаем, что венец творения и вообще смысл творения для человека и истинное состояние, истинное человека, это состояние Муж и жена вместе. Это цельный человек. То, что приводится в начале Шулхан Арух Рабби Элиэзер, что касается законов, бракосочетания и все прочее, что человек, который еще не женат, не называется человеком. Лоникра Адам. Лоникра Адам. Пальга Дегуф. Лоникра Адам. Цельный человек – это муж и жена. И, безусловно, когда мы говорим о, понимаете, шлом байт, это не просто, так сказать, быть в хороших мирных отношениях. Если понимаете, Даркей Шалом, пути мира, очень важно, это очень важно со всеми соседями, сотрудниками по работе, я знаю, ну, быть в мире с людьми – это очень хорошо. Часть правления имя Всевышнего Шалом, безусловно. Есть центральное место, где это Шалом, это называется Шлом Байт. Там это по определению, то есть это то есть там шалом, и не просто шалом, называется холодный мир. Мы говорили на прошлых уроках, что есть холодный мир, и он подходит на работе, но нет дома. А есть такой мир, когда на самом деле он объединяет в единое целое. Мир, который их в единое целое не объединяет, это не тот мир, который должен быть в доме. Это может быть мир на работе. Мир между разными государствами, это мир, так сказать, холодный мир. Холодный мир. Потом Равшах считал, что наш мир с нашими соседями называют холодным миром, а не горячим. Чтобы не смешивались евреи с арабами. Там нужен холодный мир. А вот дома должен быть теплый мир. Теплый. Чтобы было единение. Если этого нет, то нет этого теплого мистиного мира, когда имя Всевышнего нас не объединяет, то наоборот. Есть я в своей жизни, у меня некоторый жизненный опыт некоторый. Я видел, слава Богу, не у себя дома, но со стороны семьи, которых проявились до конца слова мудрецов, что там, где нет Всевышнего, там эш охла, огонь их семьи пожирает. Я там не буду говорить сейчас имен, это никому не важно, не нужно, я наблюдаю, скажем, происходит с одной семьей многие годы. Это трудно представить себе, что может быть такой огонь пожирающий. Поэтому, если мы сейчас говорим о месте Шломбайт в Торе, то есть Тора, мир создан ради Торы и для Исраиля, того человека, который является волей Всевышнего, должен быть, во-первых, цельный человек. Откуда был цельный человек? Когда он находится в истинном мире собственной женой. Это есть цельный человек. То Шломбайт на этом реально держится вся основа творения. И тем более, если мы сейчас говорим, есть очень принципиальная вещь, мы говорили не раз в Элюле, что когда мы говорим «они ледойди», «я для Творца», имеется в виду не только «я лично», «я» – это моя жена, это мои дети, это мое потомство, второе, третье, четвертое, пятое поколение. Надо понимать, когда мы сейчас говорим, мы еще, слава Богу, наблюдаем великое возвращение к Торе многих-многих отошедших в нее наших братьев, из, в частности, русскоязычных. И тут очень принципиальная вещь. Надо, чтобы это возвращение, это было, не было мимолетным эпизодом. Только на одно поколение. От чего это зависит? Это зависит от того, несем ли мы наше потомство, во-первых, своего рождения, не воспитания, сейчас я говорю, а своего рождения мы Всевышнего привели, мы сделали его участником в этом потомстве или нет. Если есть шломбайт, так есть у нас очень важный компаньон. Компаньон с большой силой, с большим вкладом. От него очень много все зависит, буквально все этого компаньона. Мы его впустили в наш дом и не пустили в наш дом. Если мы его пускаем в наш дом, то у нас дом выглядит иначе. И дети его ставят иначе. Дети, которые видно, видно на их лицах качество избранного народа, я имею в виду детей геров тоже. Ни в коем случае, это не вопрос расизма. Детей геров тоже. Это вижу, я это видел и знаю. У меня есть немало учеников, которые связаны это геры, дети геров и так далее. Я хорошо вижу, как на них, в детях проявляется действительно то вот отпечаток шутафа, третьего компаньона, который отражается, так сказать, на озрении детских глаз. Зависит от того, у нас есть дома шломбайт или нет. Потому что есть шломбайт, у нас есть компаньон. У нас нет шломбайта, у нас нет компаньона. А святое место в пустыне бывает. Там есть другие участники. Приберу один маленький пример. Есть гемара дома?
Нет.
Вот, это вам подарок.
Видите, полок нет. В детской комнате есть там книжки, торт, танах.
Надо, чтобы были.
Да.
Вот есть там в Сыхле Дарим, в 20-м Дав, Каф. Там есть такое понятие «бней тейша медот». Что такое «бней тейша медот»? Это так ущербные дети. Из них вырастают пущим и мордым преступники. Там есть эти наитейшими, вот есть там реально все 9 отклонений, они касаются отклонения в отношении между мужем и женой.
Это в момент зачатия описывается?
Да, в момент зачатия. До
и после. Зачатия?
Да, да. Одна из них – это аллахическая, это, если, не дай Бог, женщина не окунается в микву, как положено. Люди знают, Боже, есть такое понятие «бней неда». Вот они, это люди знают. Там не только «бней неда», там еще есть 8. Допустим, когда муж не буквально силует силой свою жену, но принуждает ее к совместной жизни, когда она этого не хочет. Там есть дети, которые рождаются как последствия совместной жизни в состоянии ссоры. Все то же самое. В этом смысле это равносильно бней неда. В чем проблема здесь? Очень просто, то, что мы сейчас говорили. Когда есть цельность в семье, когда есть иш вишу заху шхина бенеем, когда отец и мать достоились и переносят присутствие Всевышнего в свою жизнь, то есть дети, которые имеют отношение, это называется ихус, они являются продолжением потомства наших праотцов. А если это не так, то при всем их, так сказать, буквально аллахическом отношении к праотцам, они уже отличаются от потомства праотцов. Это называется пушиму мордым, буквально преступники и буквально восстающие против того. Это вещь, которую очень-очень важно знать, потому что вопрос шломбайта – это вещь, которая надо просто понимать место этой темы в Торе. Потому что если мы понимаем важность этих вещей, то у нас есть возможность их правильно это максимально в вещи вложить. А если нет, то мы этого не понимаем. Ну так, слушай, я свободно соблюдаю, это делаю. Ну, жена, конечно, ежедневно ругает, ну что можно поделать? Так, такова жизнь. Силовик идет во Франции. Такова жизнь. Так вот, это так не живут. Что делать? Ну, не так просто. Помню очень хорошо, когда я вообще начинал свою учебу в Ешиве, сказал мне учитель Рока Фридман, у тебя, говорит, есть две обязанности сейчас основные в жизни. Одно – непрерывно учиться, Второе, что был дома шлом байт. Верственная обязанность. Верственная обязанность. Остальное тебя сейчас не касается. Кроме, конечно, постоянно молиться. Ну, мне... Это две основные обязанности. Я просто хотел эти вещи просто показать, как дело выходит из Торы. Идемте дальше. Идемте дальше. Есть на второй день творения одна удивительная вещь. Не сказано китов, что было хорошо. Почему? Вот есть два подхода к этому. А я сейчас скажу только одного. Вот. Второй день был создан, что называется махлокет, разногласие. Было разделение между высшими водами и низшими водами. И берет Мидраш, а в тот день было создано махлокет, разделение. Вот махлокет, то, что создал Всевышний махлокет, он точно создал Всевышний махлокет ради самых благих целей. Вы можете не сомневаться. Но все время само понятие махлокет, это то, что, я бы сказал, оно не терпит понятия китов, это вместе с этим не идет. Невозможно, чтобы было махлокет, чтобы было китов, чтобы было хорошо. Когда махлокет, это придет к завершению, когда придет, она будет завершение, в смысле, она исправит то, что нужно исправить в конце, там мы скажем китов. Поэтому в Йом-Шлиши, третий день, было сказано китов. А до этого нет китов. Нет китов. Почему? Потому что, говорю, сегодня это очень понятно. Потому что смысл мира – это в гармонии, когда нет махлокет. Когда есть мир един, он раскрывает нам единство Творца. Это, опять же, начинается с нашего дома. С нашего дома. Теперь, если мы уже об этом говорим, хочу дать вам одну очень принципиальную идею, которая, опять же, эта идея будет понятна, конечно, больше людьми, которые учили Масехет Ктубот. А тот, кто не учил, то это вещь, которая, конечно, более далекая для него. Вот. Знаете, по закону Торы, вроде бы между мужем и женой практически нет материальных обязательств. Практически нет. И в случае зрения, что вообще нет никаких обязательств один другому материальных. Есть. Может быть, даже если это обязательство есть, но это не минимальное. Минимально. Если у нас целая Масехет Ктубот, которая половина из них занимается урегулированием отношений, в частности, имущественных, между мужем и женой. Что муж обязан жене, что жена обязана мужу и так далее, и так далее. Вот, и, ну, в чем смысл всего этого? Более того, поставлю вопрос, который мне как-то, когда последний раз мы сказали, кто бот, вопрос меня немножко помучил, поэтому я, возможно, получил стол, чтобы получить него ответ тоже. Все мы знаем такое слово «ктуба». «Ктуба». Что такое слово «ктуба»? Что такое слово «ктуба»? Ну, слово «ктива» пишут. Что такое «ктуба» наша? Это некогда такой, я бы сказал так, имущественный договор, обязательство мужа содержать жену. Ну, что называется «ктуба»? Ну, контракт, брачный контракт, как назывался. Более того, и торжественность, процедура, подхупотка, как зовут больших людей, что прочитали «ктубу». В чем величие этого самого? Ну, надо слушать, да, люди ведут себя непорядочно, надо как-то, четкие были обязанности, чтобы как-то за ними вещи порядочивались. Но, в принципе, если муж и жена жили в согласии и без ктубы, без, так сказать, условий и обязанностей, тоже не страшно. Он реально, на самом деле, когда есть обязанности по ктубе, и муж и жена друг друга прощают, это никакой проблемы нет. Говорят, все прощают. Так почему вот есть такое очень важное действие, когда читают ктубу, какие-то большой раввин читает ктубу. Это важное событие ктуба. И я как-то слышал на уроках Рамой Шапира ответ на этот вопрос. Ответ очень интересный. Мы же сегодня упомянули, что юд, слово иш, муж, и гей, слово иша, женщина, жена, они вместе берут им Всевышнего юда, потом гей, юд кей. Это не цельное имя. Цельное имя это четырехбуквенное имя юд кей вавкей. Почему такое, как бы сказать, сокращенное имя? Вот Аризаль говорит следующую вещь, что ктуба со всеми условиями, то, что муж обязывается жене, то, что она обязывается мужу, то, что у них единый, вот так, у них единая собственность. По закону то нет такой обязанности. Их единственное, собственно, то, что жена приобретает, то приобретается мужем. Смысл всего этого вместе, чтобы единение более цельное, это буквально, кроме букв юд и потом гей, еще мы дописываем буквы вав и гей, получается цельное имя Всевышнего юдкой вавкой. То есть что такое ктуба, короче говоря? Ктуба это буквы ктав, писание, потом вав и гей. Это писание букв имени Всевышнего, вав и гей, добавляют к юткей, получается юткей вавкой. Это есть ктуба. Я немножко еще объясню еще одну идею. Есть такое понятие, опять же, это та же тема, что как гуфо. Он жена человека, это как часть его самого. Часть его самого. Безусловно, сам простом понимает его слово, касается единения как мужа и жены, часть его самого. Вот я понимаю очень просто смысл всей Масехет Ктубот, всех постановлений мудрецов, чтобы это единение было полным не только, которое касается семейной жизни, а всех сфер их жизни, чтобы это было единство. Гармония и единство в себе. Это опять же основано на обязанностях. То, что он обязан жене, то, что жена обязана ему. Вот эта обязанность, когда человек исполняет правильно и хорошо, это та, и то, что вообще сама ктуба, это обязанность заплатить жене деньги, если он ее выводит, дает ей гет. Что смысл этого? Чтобы не было... чтобы он не мог легко расстаться, не прийти в ЗАГС, сказать, я с ней развожусь, а чтобы не было, чтобы тяжело с ней расстаться. Почему? Потому что смысл семьи – это что-то было единое целое. Когда женщину можно поменять раз в несколько месяцев, это не единое целое. Когда нет ктубы, когда можно написать гет и дать ей, допустим, где-то все четыре стороны, четыре стороны, это называется нашими лицами бейлат знут. Это буквально жизнь подобна разврату. Подобна разврату. Почему? Это нет тут единения истинного мужа и жены. Наши мудрецы с величайшей мудростью знали пути, как действительно объединить дом, как нужно. Чтобы в нашей семье муж и жена были единым целым. В наших семьях было присутствие, божественное присутствие. Это весь смысл называется ктуба и масахет ктубот. В двух словах. Это то, что я сейчас сегодня хотел в двух словах коснуться важности шломбайт, которая вытекает буквально из первых, из начала Торы. Идемте дальше. Идемте дальше. Есть такие очень красивые слова. Они слова, правильные слова, так сказали наши мудрецы. Эйзу ишак шира, а уса рацон баала. Что такое кошерная жена, которая исполняет волю своего мужа? Слушайте, потому что мы сейчас говорили, это вещь очень принципиальна. Я хочу вещь куда-то эту вещь просто объяснить. Это, опять же, это не моя притча. Это притча, написанная в Писаниях Аризаля. Очень интересная притча. Вот. Есть, говорит так, есть состояние человека, он сам самим собой. Вот когда он хочет поднять руку, нет такого процедуры, вот голова его говорит руке, поднимайся. Он поднимает руку. Нет там приказания, принятия приказания, он поднимает руку. Вот есть другая ситуация, называется это царь своими рабами. Там есть, когда царь хочет, чтобы что-то произошло, то это его рабы не знают. Вот, то есть, когда он хочет, раб пошел делать какую-то вещь, раб не идет. Он надо сказать, если хороший раб, идется хороший, еще понимающий наш, он понял, что царь говорит. Если не поймет, то он идет точно сюда наоборот. У нас нет проблем с такими с руками. Мы поднимаем руку, мы не ошибаемся. Человек здоровый, имею в виду. Вот царь, который хочет править своими рабами, то он говорит, он дает ему приказание. А раб в сфере сопонимания воспринимает, а потом только сделает. И тут, безусловно, возможен разрыв между приказывающим и исполняющим. Это не нечто целое. Безусловно, когда мы говорим о отношениях между мужем и женой, тут это нечто промежуточное между двумя этими понятиями. Когда есть очень большая гармония в семье, то часто муж и жена думают одно и то же в одно и то же, в одно и то же время. Вещь, проверенная опытом. Когда есть истина и единство в семье, то муж и жена могут думать в одно и то же время одно и то же, не говоря. Не говоря. Почему? Откуда это происходит? Из внутренней связи, так сказать, сердец. А со связи душ это происходит. Кстати говоря, если мы об этом говорим, я вам приведу еще одни слова одного из великих каббалистов, Моше Кордовера. Говорит, что когда мы говорим, читаем главу Брейшис, о том, как из стороны Адама была сделана Хава, и мы вернулись с ним обратно, даже знать, говорится, что это то же самое происходит и с нами, что у каждого человека есть свой его источник, и в этом смысле его источники человека духовном. У него есть та сторона, которая от него отрезается. Это источник его жены, когда он возвращается обратно, он получает обратно свою половину. Это основа понятия «зивуг мин ашамаим» – «всю дух это от Всевышнего». Это, есть другие ситуации, но самый нормальный, подходящий – это «всю дух», когда человек возвращает человеку его половину. Его половина – так действительно едина. Действительно едина. Есть изумительная. Почувствуйте это, то есть сказано, «Эй шаг шира усара цон баала». Не сказано, что она делает то, что муж говорит делать. Она делает то, что он желает. Есть такое достоинство, когда делает даже когда он не говорит. Она может почувствовать, даже когда он не говорит. И тут только одно «но». Когда мы касаемся вопроса шломбайта, то такие слова «Ишау кширау сарацон баала», кажется, женщина говорит, воля мужа, это нельзя говорить мужьям. Она говорит, это женщина. Почему? Потому что каждый понимает вещи в вере своей испорченности. Как известно. Вот он мужской послушал слова «Эйли шак шира сарацон бала». Он придет домой, она жена не сидела то, что он хотел. Тут и скандал. Она кричит, почему ты некошерная жена, убирайся.
Но ведь написано это как раз в Талмуде, то, что лучше это муж.
Секундочку. Так надо же понимать в мире правильно, а не в меру испорченности. Надо уметь, так сказать. И тут есть одна принципиальная вещь. Я в двух словах ее объясню. Говорится в Масахат Кедушин в начале. Начинается Масахат Кедушин так. Иша никнит. Женщина, жена приобретается. И слово никнит, и смысл их на нашем языке, она обретается, жена, с ее волей и согласия. С ее волей и согласия. То есть залог нашей семьи это с ее волей и согласия. Мы хотим, чтобы наши жены исполняли нашу волю, а надо построить семью так, чтобы она была построена на ее воле и согласии. Когда дом будет построен так, что он построен на ее согласии, она будет исполнять волю мужа. Это палкой, плеткой, криками это не обретается. Поэтому, скажу так, Ишак Шира, Сарацон Бала, это претензия к мужу. Если ваша жена вас не слушается, надо проверить, как мы с нашими женами себя ведем. Даже более того, еще одна вещь, так сказать, очень принципиальную вещь. Я говорю, что учителей эту вещь. Наш народ сравнивается перед Всевышним, как будто наш народ это как супруга, а муж наш народ это Всевышний. Такое сравнение, очень глубокое. Гляньте последним, что Масехет Таанит. Это же такую вещь. Человек более-менее праведный, он может проверить, насколько он ведется правильно со Всевышним, по тому, как с ним ведется его собственная жена. Меда, как она говорит, меда, меру за меру. Если он подошел к Всевышнему, как кошерная жена, то если требует, и она исполняет, то он достоится того, что и жена его будет слушаться. Если он ведется со Всевышним не так, а, скажем так по-русски, себе на уме. То, что он преступник, нет, это сейчас имею в виду. Но ведет Всевышнего себе на уме. Себе на уме. То и жена будет с ним вести себе на уме. И дай нам Бог быть, начать Новый год, заново строить себя и наши семьи, так чтобы в наших семьях было присутствие Всевышнего. Всего хорошего.
Школа. И все-таки мудрецы постановили экономическую зависимость.
Да, вот. Да, конечно.
А если предположить, что муж очень богатый человек, то он каждую неделю может, каждый день может менять. Что для него ктуба? Что для него это экономическая зависимость?
Все равно.
Если он богатый
человек. Если он богатый человек, так и надо попросить у него большую ктубу. Так и было принято.
Максимум, по-моему, за куанит просили, там, 400 зуз.
Это было обычай постоянно.
Обычный,
так?
Да.
Но... Были там, кто вот, писали миллионы, миллиарды.
А, да, это Никодимона.
Да. Говорим о царе, кто вот, это тоже здесь просто.
Миллион золотых.
Там много чего было написано.
То есть, другими словами, просто так парень не откручивался в любом случае. Если ты богатый, то и сумма была соответственная. Да. Это не было что-то такое.
Сейчас стандартное. Это не принято. Сейчас.
Ой, сейчас
и так не принято. У нас есть позиция, для нас, по большому счету, не так и принципиально. При том, как есть у нас постановление об Бена Гершева, что мы не имеем права давать гет без согласия жены, то мы и так ограничены. Для нас это не проблема. Ладно, до снова.